Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Виталий Шароватов, девелопер-адвокат в компании Case. Виталий, привет!
Привет, Андрей! Спасибо большое, что позвал.
Для начала я обычно задаю вопрос своему гостю, как он думает, чем он может быть известен моей аудитории. Я знаю, что ты не очень любишь про такое говорить, выходишь и просто говоришь: «Привет, я Шароватов, погнали!» Вот, но давай попробуем.
Во-первых, я много выступал на разные темы, и покуда жил в России до войны, и потом на европейскую аудиторию, которая все равно пересекается с русскоязычными ребятами, которые уехали. Наверное, из популярных докладов моих был доклад про увольнение, как бороться за свои права. Я в России, покуда жил, много помогал людям в этой ситуации. Записал доклад, написал статью, которые неожиданно хорошо разошлись. Работал в Британии в Баду, работал в России в Баду, работал в Райффайзенбанке, работал в Рокетбанке, в Mail.ru работал еще, когда на Mail.ru была, а не ВК. Занимался соцсетью «Мой мир», такая была и вроде бы даже еще есть. И приобрел огромную кучу знакомств. Веду канал в Телеграме, общаюсь в чатиках тимлидов и джуниоров, начинающих ребят-программистов. Люблю людей, которые только начинают входить в нашу профессию. Много всякой публичной активности и рабочей активности имел. 23 года у меня уже стажа в трудовой книжке. В 2001 году я начал. Было забавно. Я начал свою профессию с официальную. Не официальный фриланс была, а официальную с должности системного администратора в брачном агентстве. Представляешь себе, было такое еще в 2001 году. Американские мужчины заходили на сайт брачного агентства и общались через этот сайт с русскими девушками. Это такой предтеча тиндеров и всего остального. Русские девушки те разговаривать на английском либо не умели, либо очень плохо умели. И у нас был штат переводчиц и переводчиков, которые помогали e-mail переписку вести этих американцев с этими русскими девчатами.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». У ребят на YouTube-канале вышло очередное большое интервью. В гостях Евгений Афанасьев, тимлид разработки Antifraud. Женя прошел путь от инженера до руководителя, развивает Python-сообщество внутри Авито и входит в программные комитеты разных конференций. В выпуске вместе с ведущей Стасей Кошман они обсудили, чем отличается найм Авито для разработчиков и тимлидов, как устроен Antifraud и зачем он нужен продукту, что дают митапы и зачем участвовать в комьюнити, а также как попасть в программный комитет и зачем вам туда. Получился разговор не только про Авито, но и про то, как искать драйв в работе, справляться с выгоранием и передавать опыт другим. Смотрите интервью с Евгением Афанасьевым «Python и системный дизайн. История тимлида в Авито» на YouTube-канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, там больше анонсов и контента. Хотелось бы начать с того, как раз как ты вообще попал в IT. То есть, да, я когда готовился, я находил, что ты работал системным администратором, разработчиком, менеджером. Сейчас ты вот девелопер-адвокат. Как вообще сменялись вот одни роли на другие? Как вообще ты изначально оказался в IT?
Было довольно любопытно. Я с HTML и JavaScript с ними начал заниматься в 2000 году. Сложилась семейная ситуация такая, что у нас был большой кредит, который надо было выплачивать. А в то время квартиры банки могли отбирать. Еще не было законов, защищающих от коллекторской деятельности, которая есть сейчас. И первые пару лет фриланса у меня были полностью посвящены тому, чтобы как-то с этим долгом попытаться рассчитаться. В общем, нужда заставила в IT прийти. Потом просто стало интересно оставаться уже там и администрировать, и на JavaScript код писать. Это было время Internet Explorer 5.5. Это очень древние времена, это очень забавные времена. Я помню, как я радовался появлению 6-го Internet Explorer. Знаешь, там году в 2005-м 6-й уже хейтили все, а в 2002-м или 3-м это была огромная радость, что он вышел и заменил собой 5.5, потому что тот был катастрофически ужасен.
По какому принципу ты вот менял роли, собственно? Ну, то есть, как ты после системного администратора, почему ты решил стать разработчиком, почему потом решил стать менеджером, а почему после этого всего ушел в девелопер-адвокатство?
Системное администрирование мне нравилось тем, что оно, что называется, tangible. Вот я настроил в этом брачном агентстве thin clients, то есть был Windows 2000 сервер, который позволял к себе по РДП приконнекчиваться тонким клиентом. Заменил тем самым компьютеры полноценные на компьютеры неполноценные. То есть все, что было, это тоненький клиент. Тогда это уже было, в 2002 году. Посмотрел, сколько это сэкономило денег. Было приятно. Радость от достижения чего-то в системном администрировании всегда было легко увидеть в сэкономленных компаний деньгах. Или, например, вот в другой компании я работал, в британской, сделали там автоматизацию процесса обслуживания документов, приходящих на Windows Workflow Foundation с кучей железа, с паспорт-сканерами, с штрих-код-сканерами, с лейбл-принтеры, такие штучки, которые лейблы печатают, смогли заменить квалифицированных сотрудников лондонского офиса на неквалифицированных. Потому что квалифицированные сами знали, где флоу какой документный был, а неквалифицированным система показывала, тебе сейчас эту бумажку из этого трея переложить в этот трей. Все, что от тебя требуется. Остальное система делала сама. В программировании же мне просто всегда нравился хаос JavaScript, потому что вот когда я только начинал, вот эти времена 2001-2003, JavaScript был полным хаосом. Сейчас он хаос из-за переусложнения, тогда он хаос был просто потому, что был вот таким вот. Там в Firefox одно, в Opera совершенно другое, в Internet Explorer совершенно третье. Причем именно в рамках JavaScript. И системное администрирование с программированием всегда шло вместе у меня. Где-то лет на 10 я из него выпадал более-менее полностью, потому что в программировании упарывался, и в JavaScript я провел в общей сложности лет 15, наверное. Конечно, совмещая и с администрированием, и постепенно становясь руководителем. Почему я становился руководителем? Фиг его знает, Андрей. Само получалось. Мне нравилось всегда работать с людьми, и как-то так получалось, что я проявлял какую-то инициативу, мол, а давайте я этот проект затащу, только не сам, а с помощью ребят. Ну, а руководство мне радостно и отдавала эту возможность, мол, набери, мы тебя-то потом и спросим за результаты. Вот собрал я первую свою команду в 2006 году. Сейчас с этими ребятами поддерживаю общение со всеми. Давным-давно все уже сеньорные программисты или там тимлиды или еще кто-то в разных странах. Первая команда была успешная. Потом поехал в Москву, в Mail.ru работать программистом. Там тут же вокруг меня тоже команда сформировалась. Поработал в Mail.ru программистом и тимлидом, перешел в Badoo просто программистом, и тут же вокруг меня еще одна команда образовалась. Потом переехал в Badoo Лондон, дали уже команду там, потом еще одну команду дали. И как-то так у меня все время получалось, что неизбежно я приходил к руководству, к управлению командами. И в управлении я пробыл тоже долго. Последние 4 года только я в Developer Advocacy, до этого я был в управлении. Но управление заколебало полностью, потому что чем дальше я погружался в теорию управления, чем дальше я изучал, как вообще выстраивать из unreliable людей какие-то reliable системы, тем больше я убеждался, что управление проклято в индустрии полностью. Везде эти KPI, метрики, индивидуальная продуктивность и прочее, что проклято чуть более чем полностью. И я понимал, что на позиции тимлида или даже CTO я мало что с этим могу сделать. Просто потому, что сама модель выстраивания компании такова, что у тебя есть борда инвесторов, которые требуют от тебя определенные измеримые результаты. От тебя как C-level человека. И вынь да положь какую-то вот модель измеримости. Чего там измерять? Мне трудно понять. Но это долгий разговор про проклятость управления. И вместе с тем, что я тимлидил, я много выступал. Потому что мне всегда казалось, что если я могу помочь своей команде, то что бы не пойти про это не рассказать, что бы не помочь другим менеджерам помогать своим командам. Или что бы про это не написать статью. И как-то так получалось, что и на TeamLeadConf'е повыступал, и на Highload'е повыступал, и на Geisenbug'е повыступал, и где только не выступал, еще живя в России. И в какой-то момент, общаясь с Барухом, как раз ему говорю: «Барух, что-то управление меня категорически задолбало, просто ужас, просто не могу уже в нем быть». Он говорит: «А ты же много выступаешь и много пишешь, не хочешь ли в девелопер-адвокаты пойти? У меня как раз знакомые есть, кому такие нужны». И вот с Никитой Федоровым, замечательным моим SEO, мы заобщались на такой волне. Барух меня представил ему, пообщались. И вот я на кейс 4 года, в сентябре уже будет, как работаю. Фокусируюсь именно на том, чтобы улучшать репутацию компании и узнаваемость продукта в технических кругах. То, что у меня всегда хорошо получалось, общаться с менеджерами, инженерами и тестировщиками, поставил на поток.
Как бы многие, в принципе, считают, что девелопер-адвокатство после работы менеджера – это некий такой даунгрейд. Ты сам, если вот все вообще вот эти роли твои сравнивать, какую из них считаешь, не знаю, каким-то самым большим профессиональным вызовом и почему?
Девелопер-адвокатство считаю самым большим профессиональным вызовом, потому что в девелопер-адвокатстве масштаб сильно больше, Ну, то есть, если я выступаю на конференции, меня послушают 200-300, порой там 500 человек. Если я сделаю хорошо это выступление, то я смогу помочь многим из этих людей. Что-то поменять в их мировоззрении, спровоцировать их на какие-то новые мысли или на бадхёрт, может быть, даже какой-то от того, что я рассказываю. Что-то смогу изменить в их жизни. Получается, что масштаб большой, много, так сказать, воробьев. Нужна теперь мощная пушка, из которой по ним, по всем выстрелить и всех их картечью положить. И вот здесь самая сложность великая, потому что, когда ты работаешь тимлидом, во-первых, у тебя есть инструменты влияния на сотрудников, а во-вторых, у тебя есть точно авторитет просто потому, что ты руководитель их, то есть вероятность того, что они тебя послушают, сильно выше, чем если ты, вот они пришли на конференцию и слушают просто какого-то спикера. Получается, что чтобы стать успешным девелопер-адвокатом, нужно репутацию свою выстроить и поддерживать. И еще и научиться выступать и писать так, чтобы людей цеплять. Например, в начале девелопер-адвокатской карьеры своей я допустил ошибку, я писал много статей в достаточно академическом стиле, и лишь потом понял через полгода, что академический стиль читают десяток таких же упоротых шеек, как и я, а остальным всем надо что-то более понятное или более engaging. И я понял, что в роли девелопер-адвоката я конкурирую за внимание людей наряду с другими вещами, там, тиктоками, ютубами и прочее, миллионом разных интересных вещей. Вот. Это вынудило меня развиваться, я бы сказал, гораздо больше, чем последние лет 5-7 тимлидства. Потому что в последних 5-7 годах тимлидства было более-менее все понятно, что делать, и основное развитие было в политических играх. То есть, как убедить одного или другого стейкхолдера помочь мне или не мешать мне. Эта политика просто сама по себе неприятна, потому что мне кажется, что этика работы должна быть такая, что мы все собрались делать одно дело, а не сраться друг с другом. Но, однако, большинство компаний все равно имманентно подвержены вот этому вот политическому расслоению. В девелопер-адвокатстве этого нет. В девелопер-адвокатстве вся та мощь, которую ты можешь приложить к изменению мыслей людей, она в твоих руках.
Правильно ли я понимаю, что вот твой такой немного провокативный стиль и в Телеграме, и в некоторых выступлениях, это именно твоя осознанная попытка набросить, потому что ты выбрал такой стиль, или нет?
У меня есть две основные аудитории, различающиеся культурно очень сильно. Русскоязычная аудитория, возможно, это какое-то клише, я сейчас скажу, но более привыкла к тому, что в интернетах мы сремся. Ну, то есть споры в комьюнити русскоязычных и споры в комьюнити англоязычных чаще всего совершенно по-разному выглядят. Для русскоязычной аудитории я убежден, что мой стиль наброса, стиль идеалиста, который говорит, как кажется, должно быть в идеале, а дальше вы, люди, думаете сами, хотите ли вы к этому идти или нет, мне кажется, работает хорошо. По крайней мере, ну вот смотрю на то, что каналу моему в Телеграме то ли полтора, то ли два года, а 6 тысяч народов взяло и набежало. Значит, как-то это работает. Также и на выступлениях в России хороший фидбэк от людей получаю, что набросил как надо, задуматься заставил. Западная же аудитория, моя профессиональная аудитория сейчас, в которой я работаю для продвижения своего продукта, она совершенно другая. В западной аудитории нужно разговаривать на другом языке. Я сейчас не про английский, я сейчас именно про культурный язык. Гораздо больше эмпатии, никакой таксоты, которая в русской аудитории даже такого не считается. Совершенно другая аудитория, совершенно другой способ взаимодействия. То есть, если я выйду на англоязычную аудиторию и скажу «скрам говно», ничего мне это не даст, кроме отторжения. Там классический сторителлинг работает, то есть я должен соприкоснуться с аудиторией каким-то способом, таким, который покажет им, что я похож на них, заставит их сопереживать мне, и тогда уже можно что-то рассказывать.
Я вот общался с несколькими ребятами, ты один раз приходил выступать к нам в подлодку Team Lead Crew, и довольно много ребят, когда на тебя подписаны, купили к нам билеты, вот. И эти ребята в целом выглядели как, скорее, знаешь, не твоя аудитория подписчики, а как неким образом такие, назовем это, последователи твоего культа, скажу так грубо, вот, и они везде как раз накидывали тоже вот эти идеалистические штуки и абсолютно набегали и ругали тех, кто говорил, что, ну, все понимают, надо работать с тем, что есть. Вот понимал ли ты, что вот так будет? Или это стало такой неожиданностью, но в целом ничего страшного?
Наличие определенного рода последователей неизбежно для любого публичного человека. И это и хорошо, это и плохо. Хорошо это в том, что эти люди могут быть агентами изменений в своих компаниях, хотя бы стремиться к чему-то. Плохо это тем, глобально плохо, не для меня плохо, а глобально плохо, что последователь изначально менее критически настроен к тому, что говорит человек, которому он следует. И я, как и все люди, могу ошибаться или изменять мнение со временем, потому что нашел новые доказательства того, что я был неправ. Мне бы хотелось партнеров. Вот я не знаю, слово «партнер» правильно или неправильно, но мне бы хотелось больше партнеров. Вот у меня в канале есть Витя Фабриченко и Олег Сорока, например. Ребята, которых я безумно уважаю. И Витя, наверное, за время моего общения с ним сотни раз показывал мне, в чем я неправ, и огромное ему за это спасибо. Я считаю, что это партнерское взаимодействие какое-то. Но общество всегда склонно разделяться на тех, кто не боится, наверное, челленджить какой-то авторитет, и те, кто за этим каким-то авторитетом следует. Так что это неизбежность, мне кажется.
Еще хотелось бы спросить, вот с учетом твоих 23 лет в IT, как ты вообще сохраняешь некий такой любопытствующий подход, замотивирован как раз что-то отстаивать и вообще вот драйвить какие-то изменения, а не просто уже ходит и с опытом такого старца говорит, что а вот в мои времена было иначе?
Хороший вопрос. Первое, определенная дисциплина. Вот я с 6 лет в спорте, я мастер спорта по плаванию, и другие разряды по разным спортам у меня есть. Я не помню ни одного месяца, за исключением, когда я был серьезно болен, чтобы я не занимался каким-то спортом вот каждую неделю регулярно. Порой бывает так, что совершенно неохота идти на спорт. Вот просто впадну. Просто хочется полежать или даже бухнуть, или даже еще чего-то. Но как-то себя приучаю, уговариваю, говорю, что завтра буду виноватить себя, если сегодня не позанимался. Срабатывает, и потом радостно я после спортзала или там после какой-то секции, куда хожу. То же самое в инженерном любопытстве. Вот у меня каждый день есть часок на почитать. И чаще всего этот часок выделяю с утра, чтобы меня еще никто не заколебал ничем, не завалил работой чем-то срочным. Читаю абсолютно что угодно, начиная от философии, заканчивая фантастикой или Лиспом каким-нибудь. Сейчас СИКП буду перечитывать замечательную книжку по схеме. Или вот сейчас занимаюсь Arduino, ковыряюсь в этих, в C++. Последний раз писал на плюсах в 3-м году, что ли, в универе. Вот сейчас восстанавливаю свои навыки. Практика любопытства приводит к тому, что любопытство все время потихонечку тлеет или даже горит где-то. Вот у меня сейчас, я собрал 2 дрона на основе ESP-шки. У меня так руки чешутся сесть и к ним написать свой flight control. Но просто пока не доходят руки, нет времени на это. Ну вот оно любопытство. Как только появится время, сяду, поковыряюсь с тем, что никогда не ковырял. Я хочу заставить 2 дрона летать вокруг меня, самособранных, чтобы вот они меня понимали, что я есть, и вот вокруг меня, чтобы они кружили. Хрен его знает, как это сделать, вообще не знаю еще. Мне надо какую-то книжку купить поэтому и почитать, как это пишется. Но жутко любопытно, жутко интересно. Там вот написал маленький стример РТСП, видеостример тоже с ESP-шки. Вот у меня дрон научился смотреть и стримить в телефон видос того, что он смотрит из своей камеры. Задалбывает одна тема, вот не знаю, предположим, меня задолбало плюсы, ну сяду за философию или сяду за что-нибудь еще, почитаю. Не ставлю себе цель, что я вот в плюсы сел и там 5 лет буду в плюсах сидеть. Нет, мне просто интересно, я просто с ними ковыряюсь. И всегда стараюсь находить какой-то angle, какую-то перспективу использования того, с чем я сейчас ковыряюсь на работе. В девелопер-адвокатстве это делать крайне просто. Вот, например, я работаю на кейс, который производит замечательную тест-менеджмент-систему. И один из красивейших юзкейсов использования тест-менеджмент-системы – это тестирование гетерогенных продуктов, продуктов, в которых сразу несколько чего-то есть. Вот я сейчас делаю этот дрон, в нем есть embedded, в нем есть телефоны, причем Android и iOS, потому что я хочу, ну, я делаю так, чтобы стрим можно было смотреть с любого. В нем есть flight control, сложная алгоритмическая штука, которая полностью может быть протестирована автоматически. И есть какие-то вещи, которые тестируются только руками. Ну, то, что дрон у тебя не сильно жужжит, ты можешь проверить только ушами своими, что он тебя не напрягает своим жужжанием. Получается, мое любопытное хобби, которым я сейчас занимаюсь, прекрасно ложится на developer advocacy активности. Я пойду на конференцию и буду выступать, рассказывать про тестирование гетерогенного продукта и про то, как кейс, как, впрочем, любая другая ТМС, помогает в тестировании вот такой штуки. Поэтому дисциплина. А второе, то ли с детством повезло, что меня не били по рукам за любопытство, за то, что я разбирал дедушкину радиолу. Я помню, ее разобрал на 273 детали и не смог собрать. Ну, мне никто за это ремня не дал. К сожалению, у нас что садик, что школа, что родители очень часто за любопытство аналитическое, за разобрать, засунуть там муравьям кипящее олово в муравейник и за прочие вещи, многих детей за это бьют. У меня вот один из ярких ожогов детства было, это когда я одеколон жег, чтобы муравейник поджигать, посмотреть. Ну, и одеколон мне на ногу полился. Пришел домой, мне дед говорит: блин, красавчик, мы раньше олово заливали. Мама такая: что вы делаете? Было весело.
Можешь рассказать, каким образом ты приоритизируешь направления, из которых ты как раз получаешь знания? То есть просто я когда готовился, я находил у тебя там темы в канале, и там про лингвистику, про психологию, очень много разного. Вот ты опять же тоже сейчас поделился, там и философию читаешь, и всякое. Как ты вот выбираешь, а что вот дальше почитать?
В девелопер-адвокатстве каких-то больших проблем нет социальных. То есть у меня большая задача – это делать продукт мой более известным, чтобы он когда-то, в конце концов, продавался более хорошо, и делать это через образовательные материалы. Глобальное любопытство инженерное к решению проблем есть. Вот мне скорее не приоритизировать приходится как-то, куда мое любопытство направлять, а останавливать. Потому что вот, например, та же лингвистика и семиотика, связанная с ней, про то, как мы думаем, как мы распознаем знаки, как мы можем передавать эти знаки и символы друг другу, и как они будут восприниматься другими людьми, жутко любопытная тема. Но вот у меня по ней книжек 10, наверное, скачано, прочтено 3. И я просто понимаю, что говорю себе сам: Виталь, сейчас ну просто вообще она никуда сейчас не приделается. Просто никак не могу ее всунуть. И таких вот направлений и книг скачаны, наверное, сотни книг куплено, направлений, ну, наверное, десятки какие-то. Поэтому скорее это не приоритизирование, а битье себя по рукам, когда уж совсем глубоко закопался в тему, которая сейчас практического применения, скорее всего, никакого не принесет.
Ты девелопер адвокатируешь как раз именно продукт, который связан с тестированием. Хотелось бы здесь понять, что ты, особенно как человек сейчас, чья работа это адвокатирует такой продукт, отвечаешь на распространенный миф, что вообще тестирование и там любой вообще quality assurance, он скорее тормозит вообще скорость разработки, а мы живем в мире, в котором нужно, чтобы все было быстро.
Само понятие качества – это соответствие ожидаемого и результата. Есть даже определение, что в ISO 9000, что в ISO 25000, они примерно про одно и то же, что мы ожидаем что-то, хотим что-то от продукта, требования, у нас какие-то чаяния к продукту, будь то программному, будь то аппаратному. Вот если то, что мы произвели, соответствует этим чаяниям, ожиданиям и потребностям, то и замечательно. Соответственно, Quality Assurance как дисциплина была придумана для того, чтобы увеличивать вероятность того, что произведенное будет соответствовать ожидаемому. Все абсолютно практики из Quality Assurance, в том числе и тестирование, тестирование лишь одна практика Quality Assurance, заточены и придуманы вообще изначально были для того, чтобы это самое качество обеспечить. А придуманы были они потому, что если мы качество это не обеспечиваем, мы увеличиваем наши расходы. Очень простой пример. Если ты меня попросил сделать AirPods, и у меня есть контракт, где все прописано про него, прям предположим самый простой вариант, что ты мне написал вот такущий список требований к этим AirPods, и я по ним, проходя, что-то произвожу. И вот если я произвел тебе не AirPods, а что-то другое, что не подходит под твои требования, то ты это у меня не купишь, потому что это будет не соответствовать контракту. Самый простой пример. Соответственно, все мои усилия по производству будут зря. Соответственно, все мои производственные усилия будут выкинутыми деньгами. Соответственно, если я какие-то меры по Quality Assurance приму для того, чтобы с большей вероятностью произвести то, что ты хотел, с меньшей вероятностью я потрачу деньги зря. Почему тестирование нужно чаще всего? Очень простое объяснение. Если я отдам тебе товар или продукт, которым я не убедился сам, что он работает как должно, то, скорее всего, ты мне его вернешь. и потребуешь деньги. Или ты у меня не купишь следующий такой товар. Или ты посчитаешь меня лохом, у которого вообще покупать ничего не следует, потому что я делаю какую-то хрень. Все это очень тщательно, легко и просто можно высчитать в экономических потерях. Соответственно, вопрос большой, сколько тестирования нужно, какая степень соответствия пожеланиям нужна нам и сколько мы готовы потратить ресурсов на снижение риска того, что вот то, что я произвел, не соответствует ожиданиям. Подключается доменная специфика. Была такая подлодка Titan, Titan, которая под водой схлопнулась недавно, пару лет назад. Они там использовали commodity железо. У них там для контроля управления использовались джойстики от Nintendo, что ли. Ну, в общем, какие-то такие абсолютно commodity железки они использовали. Без особого даже тестирования, просто надеясь на то, что это тестирование произвели за них производители. Эти Nintendo и все остальные. Они, конечно, производили, но они-то производили их под условия домашнего использования, которые кардинальным образом отличаются от использования под водой на глубине нескольких тысяч метров. Соответственно, у этого продукта тестирования было недостаточно. И я говорю только про тестирование, я не говорю про меры обеспечения качества. Из интересных мер по обеспечению качества, например, парное программирование. Почему-то считается, что это в первую очередь для обучения, но на самом деле парное программирование – это отличный способ обеспечения качества, потому что в парном программировании код-ревью происходит все время. Вот если мы с тобой работаем вдвоем, ты смотришь, что пишу я, и тут же говоришь: «Виталь, ай-яй-яй, фигню пишешь». И наоборот. И парное программирование добавляет цены к производству, ну, понятно, потому что нам платят с тобой вместе две зарплаты за то, что мы работаем над одной фичой. Однако по куче исследований парное программирование значительным образом увеличивает убегание багов дальше. Отвечая на вопрос, тестирование добавляет времени к общему сроку производства. Вместе с этим тестирование уменьшает вероятность утекание багов или неправильностей каких-то, несоответствия ожиданий к заказчику, к потребителю. И тем самым определенное количество тестирования должно быть экономически оправдано, и тогда все хорошо.
А что ты думаешь про вот тенденцию того, что, например, в геймдеве стали там на регулярной основе выпускать какие-то там AAA-игры недотестированными? Они ищут эту недостаточность, где можно типа сэкономить. То есть раньше там несколько десятков лет назад, ну нет, там, окей, 10 лет назад игры выпускали оттестированными, а сейчас выпустить игру, в которой можно будет поиграть до какого-нибудь там патча первого дня, это почти нереально. Там только какие-то избранные студии это делают.
Это интересно. Невозможно толком разобраться в социальных последствиях и бизнесовых последствиях такого подхода. Тут же еще каждый продукт уникален. Если ты вспомнишь времена 3-го и 4-го айфона, много чего было не очень хорошо сделано. Помнишь антенна-гейт, когда антенна не работала, если держать айфон определенным способом? То есть Apple тоже вроде бы не дотестировала тогда. Но сила бренда у Apple была такой, что люди все равно с палатками стояли и ждали нового релиза, когда он появится в магазине. Поэтому очень сложно про это говорить вообще. Можно было бы попробовать, наверное, посчитать какие-то репутационные издержки, заказав социологическое исследование, однако тоже не совсем понятно, ведь многие изменения репутации долговременны. Вот, например, Jaguar недавно провел ребрендинг, и у них сильно упали продажи сразу после этого. Можем ли мы говорить, что вследствие этого? Я не знаю. Поэтому вообще сложно разговаривать и обсуждать такие темы. Мне кажется, что выбор стратегии quality assurance и стратегии тестирования во многом такой, знаешь, выбор веры. Есть, например, инструмент Vim, которым я пользуюсь с 5-го года. Пользуюсь уже, считаю, 20 лет будет скоро, да, или 20 лет уже сейчас. Меня он не подводил ни разу, вообще ни разу. Сколько у меня падало IDE разных за эти годы, не счесть. Мне просто сложно доверять IDE в принципе, несмотря на наличие прекрасных IDE от JetBrains. Долго я не могу в них сидеть, что-нибудь маленькое начинает раздражать, что-нибудь недотестированное начинает раздражать. Vim же полностью выпускается волонтерами, И, однако, определенное вот качество у него есть. Но кто я и кто рынок? Рынок прекрасно покупает JetBrains, замечательно покупает JetBrains, отлично покупает JetBrains. И пользователи JetBrains на порядки или десятки порядков больше, чем пользователи Vim.
Сейчас много где вообще немножко меняется парадигма в сторону того, что вот отдельно там не нужен тестировщик, отдельно не нужен аналитик, и что, в принципе, разработчик, как некая такая фигура инженера, она должна и там код свой тестировать, и, соответственно, писать к нему документацию. Что ты об этом думаешь?
Я думаю, что это замечательная цель, к которой стоит стремиться. Вообще баланс между генерализацией и специализацией очень интересен. Специализация позволила значительный прогресс нашей цивилизации пройти. То есть я не делаю себе ботинки. Я умею с кожей работать, но хорошие кроссовки я себе никогда не сделаю. Я себе мокасины какие-то сделаю. Чтобы мне научиться делать себе кроссовки уровня ньюбиков, которые на мне сейчас, я не знаю, сколько мне всю жизнь, наверное, придется потратить. Могу ли я ее потратить всю жизнь? Скорее всего, нет. То есть какая-то специализация в любом случае необходима. В инженерном деле, если мы посмотрим, например, на то, что было 60-70 лет назад, тогда инженер был всем. Постепенно началась появляться специализация. Вот сначала на фронтендеров и бэкендеров, а потом, там, как ты правильно сказал, появились аналитики системные, бизнес-аналитики и прочее, прочее, прочее. Сейчас вон еще и девопс-культуру извратили, сделали девопс-инженеров. Какой только специализации нет. Проблема же в любой специализации, что она требует очень хорошей координации и коммуникации. Если я бэк, а ты фронт, то нам надо не только, чтобы у нас процесс коммуникации был налажен, но чтобы мы, например, не ненавидели друг друга. Потому что если два члена команды терпеть друг друга не могут, вся коммуникация будет из-под палки. Это уже требует квалификации менеджера определенной. То есть изрядную специализацию тяжело поддерживать. Однако специализация позволяет глубокое познание какого-то чего-то получить. У меня есть тестировщики, знакомые там, с 15-летним стажем. Офигенные тестировщики. Я бы с радостью имел бы таких тестировщиков всегда у себя в команде разработчиков. Это было бы очень хорошо. Стоит ли разработчикам получать эти знания? Безусловно, стоит. Смогут ли они когда-то все эти 15 лет потратить на то, чтобы получить еще и знания тестировщика на уровне моих очень опытных коллег? Сильно сомневаюсь.
Ты еще в начале в самом упоминал нашумевший доклад про увольнение. А расскажи, почему ты вообще решил в эту историю копать и почему решил помогать людям вот в таких ситуациях?
Было забавно, меня из одной компании из-за конфликта пытались уволить классическим в то время российским способом. На вот тебе твое заявление по собственному подписывай. У меня очень сильно бомбануло. Я пошел в интернет читать, что такое увольнение. Я даже не знал, что надо не подписывать. Ну, то есть я ничего этого не знал в тот момент. Я ушел из той компании в результате, вот я поисследовал вопрос, нагнул эту компанию, ушел из этой компании с хорошим парашютом. 4, что ли, они мне оклада дали в результате. Буквально в это же время кто-то из моих товарищей в чатике проходил через такое же. И я ему всю информацию слил, все законы, все статьи, как с этим быть и всю свою историю. И у него тоже получилось. Я подумал, а почему бы это дело не сделать публичным. Всю эту информацию в удобоваримый вид превратил и сделал доклад. А он неожиданно разошелся очень хорошо. И с тех пор человек 100, наверное, уже ко мне обращалось с вопросом о помощи. В какой-то момент я выгорел в этой помощи. Это было довольно печально. Сейчас Наташа Давыдова, наверное, знаешь, что Наташа Давыдова, вот сейчас она активно помогает ребятам с этим вопросом. Я ей тоже помогал в этой ситуации. Она у меня эту эстафетную палочку большое спасибо забрала, помощь людям. Так вот, получается, меня пытались нагнуть, я от этого бомбанул и сделал так, чтобы не только им было больно, тем конкретным людям, которые меня нагибать пытались, но и чтобы в индустрии менеджеры немножечко задумались о том, что все-таки увольнение – это может быть дорогой процесс. У юристов, с которыми я общаюсь, бывали кейсы, когда компания приостанавливала свою деятельность, потому что пришедшая проверка от бомбанувшего юридически подкованного мальчика или девочки пришедшая проверка из налоговой, из прокуратуры и из трудинспекции, находила слишком много гадостей в документах, и компании приостанавливали. То есть это значительный риск. И вообще, мне лично кажется, как вот бывшему тимлиду и как ментору тимлидов, что не бывает такой ситуации практически никогда, кроме как каких-то диких ситуаций, что человек в наркотическом угаре какую-то дурь сделал. Не бывает таких ситуаций, что нужно было бы уволить человека одним днем. Скорее всего, это менеджерский факап. Я считаю, что вот такой провокацией на публичном пространстве российском я во многом помог тем менеджерам, которые даже оказались в этой некрасивой ситуации, когда они сами попытались кого-то уволить, а у них не получилось. Просто потому, что должны быть какие-то ограничения в работе людей, и закон, главное, эти ограничения задает. Отчего-то только менеджеры про них не знакомы.
Что означает «выгорел, помогая людям»? Как это ощущается вообще?
Это некрасивая история на самом деле. Как некрасивая? Для меня этически некрасивая. Я очень люблю помогать людям вообще в принципе. Я всю жизнь и в своих командах помогал развиваться сотрудникам, менторил много, и там один из первых моих менторов уже давным-давно CTO, чем я очень горжусь. В вопросах увольнения люди узнавали, что вот есть такой Шароватов, и что он оказывает помощь консультационную, просто общение в чатике. На 20 людей, скажем так, благодарных, которые сами пытаются что-то сделать и сами пытаются пройти эту историю и спрашивают просто у меня совета, неизбежно появлялись там 2-3 человека, которые от чего-то считали, что я им обязан эту консультацию оказывать. Самый простой пример. Я сижу на какой-то встрече, человек мне пишет: «Виталь, а что делать в этой ситуации?» Я говорю: «Извини, там условный Василий, я сейчас на встрече, смогу ответить часа через 2». «Ну, мне-то сейчас надо». И я такой: «Василий, а у нас с тобой недоговорные отношения, извини, пожалуйста. Я тебе помогаю по зову души. Ты, мол, не попутал ли ты ничего, дорогой Василий?» И такое было несколько раз. И когда оно в конце было прямо вот 3 подряд, у меня как-то силы кончились. Поэтому мы с Наташей вроде договорились сколлаборироваться, написать гайд. Все, пожалуйста, пользуйтесь, смотрите. Личные консультации, ну, наверное, уже скорее с юристами.
Личную консультацию не думал ты просто делать не по зову души, а просто вот за деньги. Ты эту условно всю информацию собрал. Как только, мне кажется, человек платит деньги, он, во-первых, сразу понимает, что это некий такой договор, в котором ты не можешь грубить человеку, которому ты заплатил, и так далее.
Ты знаешь, я попробовал предлагать... Я не люблю брать деньги с людей. Я даже в менторстве своем тимлидов всегда хотел и просил, чтобы тимлиды это проводили через тренинг development budget компании, чтобы мы договаривались с ними, как ИП Шароватов и компания, о предоставлении консультационных услуг. Иногда получалось, и я, конечно, с юрлиц брал больше, чем с физлиц. С физлиц вообще деньги брать не люблю. А второе, то, что ситуация увольнения и так стрессовая, и мне особенно неприятно еще брать вот за обслуживание этой стрессовой ситуации. Это просто лично мой какой-то загон. Пару раз я предлагал вот таким способом. Я говорил: «Ребят, я сейчас изрядно задолбан. Если хотите, чтобы я вам помог провести, вот этот, провел вас через этот процесс, то давайте договоримся там на 20 тысяч рублей доната в собачий приют, который я знаю, честный и хороший». Ну, один мальчик не задонатил даже, один задонатил. Ну, то есть даже так было, и мне это немножечко веру людей подкосило, было неприятно.
Ты сказал, что не видишь причины для того, чтобы вообще хоть кого-то увольнять одним днем. А были ли у тебя случаи, когда ты был руководителем, что действительно вот нужно было по каким-то причинам уволить людей, и какие опции у тебя были в такой момент?
У меня была сложная ситуация однажды. Я перевез человека из города в город, надеясь, что он сработается с командой, в которую я его перевожу. Он не сработался до постоянных конфликтов. 2 месяца пытались это разруливать, но в результате мне все же пришлось попрощаться с человеком. Но это было прямо 2 месяца хардкорной работы в попытках как-то подружить команду и этого перевезенного человека. Это самая жопская ситуация, что у меня была. Более простые ситуации были, да, когда человек не делал ничего. Один раз в жизни у меня такое было. Я вообще мало верю в наличие прям патологических лентяев.
И что с ним случилось? Через сколько ты его уволил?
Где-то 1.5 года прошло в попытках разобраться, что я могу сделать для того, чтобы человек проявился. Ну, ничего, казалось. Но мы разошлись, мы во всех этих ситуациях расходились хорошо. У меня не было конфликтных увольнений. Я никого не увольнял так, чтобы человек был в негодовании, скажем так.
Ну, может, как раз здесь история про то, что в тех компаниях, где люди понимают, что у них экономически нет сейчас смысла человеку давать там второй, третий шанс и с ним разбираться полгода, понятное дело, там не день в день, но увольняют человека там с парой окладов, и все, и они расстаются в этот момент, да.
И норм, ты знаешь, я ни разу не слышал, вот из всех людей, кто ко мне пришел за консультацией, не было ни одного человека, которому руководство пришло и сказало: слушай, не выходит у нас с тобой, давай вот тебе полтора оклада или два и разойдемся. Ни разу такого не было. Были руководители, которые приходили и говорили: не получается у нас, вали. Или: ах ты скотина, у нас с тобой не получается, ну-ка сваливай. Разных подходов много было, но ни разу не было подхода: давай хотя бы красивенько разойдемся. Еще люди, руководители говорили, мол, я вот сейчас тебе рекомендацию дал, или еще что-нибудь. Ну, классическое, что на самом деле практически никогда не оказывалось правдой. У меня был случай один, я помогал товарищу, которого менторил, тем лиду, уволить мальчика, которого... Были неразрешимые тоже конфликты в команде, долго причем уже они были, и мы его уволили чуть ли не одним днем с выходом на новую работу. Вот типа завтра ты увольняешься, послезавтра ты в другое место уходишь. Мы просто подобрали ему команду из моего нетворка, знакомую, где были более жесткие пацаны. Они с ним провели собес, дружно поматерили друг друга, поржали над говнокодом друг друга. Замечательно сошлись. Ну и вот парень ушел, и ничего он не требовал, конечно. А что ему требовать, если у него только смена юрлица произошла в документе в этом, в трудовой, и все.
Еще не могу не спросить, у тебя очень много было в канале про командообразование, про доверие. Вот как ты считаешь, если вот говорить, опять же, в разрезе увольнений, то насколько частая проблема, что как раз люди именно просто не срабатываются между собой, и поэтому одни других пытаются уйти одним днем?
Мне кажется, такая проблема есть. Мне кажется, она во многом потому, что процесс найма далек от оптимальности в большинстве компаний. Я вот работал в одной компании, не буду сейчас говорить, и там было, значит, такое, что я как тимлид не мог принять последнее решение о найме или не найме сотрудника. Мне другие люди, которые собеседовали этого сотрудника, приводили скоринг свой, и если скор определенный, если число было скоро выше, чем какое-то, я обязан был его взять. На мой взгляд, ну, это не совсем оптимально, потому что мы все равно люди. И как бы мы ни старались быть объективными, беспристрастными, мы не сможем до конца это делать. Конечно, чем выше уровень руководства, руководителя как специалиста, как профессионала, тем с большим количеством разных людей он сможет сработаться. Безусловно так. И, конечно, хорошо стремиться к тому, чтобы было разнообразие в команде. Ведь где есть разнообразие, там будет разнообразие мыслей. Однако, мне кажется, что не всегда тимлиды контролируют наем, не всегда тимлиды осознанно подходят к нему. И порой нанимают не тех просто людей, а потом, конечно же, не срабатываются. Бывает такое, что команда никак не участвует в собеседовании. Я бы сказал так, если тимлид офигительнейший специалист, то он поймет заранее, сможет ли его команда сработаться с этим человеком. Сам поймет. Я не назову себя таким тимлидом, я постараюсь, чтобы моя команда пообщалась с человеком.
А в принципе, как ты думаешь, команду на удаленке можно сделать сплоченной?
Мне кажется, да. Если выстроены соответствующим образом процессы. Во-первых, самое главное, что, на мой взгляд, сплачивает людей, это, как у Дэниела Пинка, самое главное why, зачем да почему, зачем и почему мы трудимся. Во время Второй мировой войны семенной фонд ученые в Ленинграде в блокадном сохранили, подыхая с голода. Им приказывали, но они могли все равно украсть зерно. Однако они его сохранили, сами помирая с голода. Почему? Потому что они очень любили свою работу. Почему? Потому что они были на своем месте. И много таких почему, и много вот таких ответов правильно. Так вот, если хорошо подходить к найму и нанимать сотрудников, которым интересно, чем занимается компания, искренне интересно, если при этом с ними нормально взаимодействовать. То есть доверять им, а не заниматься тайм-трекингом и скриншотингом экранов и прочей вот этой вот хренотенью, то больше вероятность того, что ребята сработаются и будут сплоченными. Если при этом организовывать им хотя бы там раз в полгода встречи живые, после военного это разделение, что для Европы, что для России, внутри вот этих вот двух рынков абсолютно без проблем собрать всех людей в одном месте раз в полгода. И это не такая же даже большая трата будет для компании. И если вот эти вещи делать нормально, то, кажется, люди будут сплачиваться. К сожалению, у нас в процессах управления и производства очень много вещей, которые, наоборот, разделяют людей. Вот вспоминаешь, например, перформанс-ревью. Люди начинают конкурировать. Вспоминаешь KPI, люди начинают конкурировать. Вспоминаешь код-ревью, люди начинают сраться на код-ревью. И трудно это избавиться от этого. В общем, очень много процессных активностей и культурных особенностей компании, которые заведены просто так, потому что во всех других компаниях так заведено. Да те же самые грейды, можно долго про них разговаривать, но это цветовая дифференциация штанов, которая тут же людей разделяет. Много особенностей в компаниях таких, которые не дают людям сблизиться, просто не дают. Ну а еще самая красивая особенность, это в кавычках, а это не твое дело. Это замечательная особенность. Вот интересно тебе, как программисту, пойти в наш маркетинг-отдел и разобраться, что мы делаем в маркетинге. Вот если я тебе скажу, Андрей, не ходи, это не твое дело, ты тратишь свое ценное время как программиста на маркетинг, то, конечно же, я останусь каким-то челом из маркетинга, а ты для меня останешься каким-то челом из программистов. Вот и все. Как мы будем срабатываться, если я тебя не пущу к себе в огород и не расскажу, что там как работает?
Ну, то есть я знаю твою позицию, что там вообще перформанс-ревью и все это нафиг надо. Вот. Можно вообще без этого обойтись. Но если вот не брать какие-то, опять же, вот твои эти эталонные такие краевые случаи, а пытаться найти какую-то золотую середину между как раз тем, чтобы формировать там атмосферу доверия и сплачивать команду, и при этом все-таки какие-то ритуалы, методологии и все вот это сохранять. Как ты думаешь, это вообще достижимо или нет?
Если нам нужно показывать инвесторам, что у нас есть перформанс-ревью, ну, можно сделать ее для команды. Если команда как сущность может поставить ценность клиенту, или команда как сущность занимается большим, выделяемым кое-как хотя бы из показателей компании частью работы, например, маркетинг команды, да, можно ли как-то перформанс-маркетинг команды оценить всей целиком? Наверное, по лидам можно, да, по лидам за квартал. Наверное, как-то можно. Будет ли это полностью показывать, что маркетинг хорошо поработал? Ну, нет. Но так же, как и по человеку, посмотрев на его строчки кода, не скажешь, что он очень хорошо поработал или плохо. Но можно выделить что-то для команды, какой-то показатель, и перформить, и ревьюить команду, что вот в этом полугодии вы, товарищи маркетологи, привели 500 лидов, в прошлом полугодии 400, вы поработали получше. Можно ли это обманывать всей командой? Конечно, можно, как и любые метрики можно обманывать, но кажется, когда вся команда отвечает за какой-то результат, то с точки зрения именно командообразования это лучше. И эта ответственность за общий результат и может, не всегда, но может привести к тому, что команда действительно станет командой, тому, что они действительно начнут друг друга поддерживать.
Я еще где-то находил, что ты рассказывал, как уволили где-то там 140 agile-коучей. Но это было давно. Как вот ты сейчас смотришь на то, как вообще применяют гибкие методологии в разные компании? Сталкиваешься ли ты сам с этим в своей компании? И сделаны ли вообще какие-то выводы, как тебе кажется, индустрии из того, что вот было засилие этих agile-коучей в свое время?
Мне кажется, никаких выводов не сделано. Мне кажется, что у нас какие-то циклы, то мы нанимаем всех, вообще кого угодно, по одному HR-у на команду, там, по одному agile-коучу на команду, потому что денег в конторе много, и надо показывать рост хедкаунта для инвесторов. То у нас тучные коровы уходят, приходят тощие коровы, и мы увольняем agile-консультантов, мы увольняем UX-дизайнеров, мы увольняем HR-ов, перестаем смотреть на джунов и прочим начинаем заниматься. Кажется, что это просто цикличность определенная. Я не верю в то, что индустрия... Нет, есть определенный прогресс в индустрии. Если посмотреть на скорость релизов, вот просто только на один показатель, то 20 лет назад она была сильно-сильно ниже, чем сейчас. Если посмотреть на среднее качество продуктов, кажется, что стало немножко похуже. Кажется, что многие, как вот ты говорил, выпускают игры неиграбельные, и общие рекомендации даже к покупке бытовых новых устройств, дождаться версии 2 хотя бы. То есть кажется, что быстрее стали делать, но при этом стали и похуже делать. Но при этом я не могу сказать, что это прямо особенность IT. Кажется, что это FMCG вообще всея мира. То есть мы все стали продавать и покупать быстро портящиеся продукты. Вот у меня у мамы, у моей на даче стоит холодильник ЗИЛ 53-го года. В нем менялся 2 раза двигатель. И 10 раз менялись резиновые прокладки, вот все, которые гидроизоляцию двери обеспечивают. И он работает, 70 или 80 лет уже работает. Может ли современный холодильник проработать хотя бы 20, я не знаю. Кажется, вряд ли.
Как ты думаешь, чем бы ты вообще занимался, если бы не было IT-сферы?
Я бы учил детей. Мне очень нравится педагогика, и я очень люблю с детьми возиться. Мне очень нравится помогать им открывать новое. Очень горжусь тем, что моя дочка говорит мне фразы типа «Вот бы в школе учителя были такие, как ты». Прям горжусь. Очень мне это нравится. И всегда нахожу хороший язык с любыми детьми, даже с самыми избалованными. Нахожу способ их заинтересовать в чем-то. Если бы не IT, учил бы детей. Но я надеюсь к этому прийти когда-то. У меня большая мечта – это детдом организовать себе, когда стареньким стану. И вот там выстроить что-то, что пытался строить когда-то Макаренко, но в свое время, другое время было, а потом пытался строить Щетинин. И во времена Макаренко еще и Монте-Сори пыталась это строить. Вот что-то подобное хочу попытаться построить, но попозже.
Я читал много еще про твою активность со спасением бездомных животных. Как ты думаешь, сайд-активности, они как-то влияют на тебя, как раз на менеджера, девелопер-адвоката? Задумывался ли ты об этом?
Я не знаю, влияют ли как-то или нет. Выматывают морально, безусловно. Вот все, что я делаю с собаками, очень выматывает. Прям пипец как выматывает. Когда видишь очередной пример человеческой жестокости, внутри бурлит ненависть, и хочется убивать, а не доброту нести и обучать людей. Ну и жалость к собакам тоже много вынимает сил моральных. Но как-то я всегда это делал. Я помню, я еще маленький был и домой приносил котят замерзающих. Это просто было всегда. К счастью, работая в IT, хватает денег на то, чтобы на полупромышленном уровне этим заниматься, поддерживать лечение и последующие все активности сразу многим животным.
Вот ты сейчас работаешь на зарубежную компанию. Ты уже интегрировался, насколько я понимаю, в англоязычные, опять же, выступления, конференции и все такое. Ты научился говорить с англоязычной аудиторией на их языке, как вот мы вначале разговаривали. Зачем при этом тебе сейчас оставаться в контакте с русскоязычной аудиторией?
Я радуюсь, когда глобализация происходит. К сожалению, война глобализацию разломала полностью. Мне это очень жалко. Я очень надеюсь, что все это когда-то как-то закончится, и что глобализация снова начнет пускать свои корни. И очень хочу, чтобы не отделяться от своих корней как-то полностью. Я не имею права и не оказываю коммерческие услуги на территории России. Это было бы конфликтом интересов с моей компанией. Это когда-то значительную часть моих доходов составляло. Такую вещь пришлось, конечно, сделать. Что же касается дружеского общения, у меня большинство друзей русские. Ну и украинцы, и белорусы, и казах. Кого только нет.
Почему стоит переехать в Марсель? Или хотя бы просто приехать?
Ой, Марсель прекрасен. В Марселе я бегаю круглый год, только один месяц в году не бегаю и купаюсь круглый год. Только один месяц в году, вот 11 месяцев, 12, я купаюсь по утрам. Это прекрасно. Я вырос на Волге, в городе Волжском, Волгоградской области. Каждое лето я в воде проводил больше времени, чем в воздухе, кажется. Постоянно купался, и рыбу охотил, и что только не делали. И для меня вода очень приятна. Я сначала переехал в Париж, пожил там 5 месяцев, потом переехал в Марсель. У Марселя есть такая репутация, что он грязный и преступный город. Я преступности здесь не вижу никакой, но я большой злой мальчик, на меня никто никогда и не прыгает нигде вообще. У меня никогда нигде проблем никаких нет. Не могу ничего сказать, в общем, про преступность, про грязь тоже особо не могу, я живу в красивом районе города.
мне в Марселе нравится море. Больше мне здесь нафиг ничего не нужно. У меня есть хороший коворкинг, у меня есть хорошая квартира, у меня есть море. Возможно, я перееду обратно в Париж, потому что в Марселе IT почти нет. Вот в этом коворкинге, где я нахожусь, человек 100 айтишников, и еще здесь несколько таких коворкингов есть. Все. Это как бы вся айтишка Марселя. Ну, может быть, там пара тысяч человек здесь найдется, всего айтишников на весь город. Я попытался здесь организовать митап. В прошлом году у меня пришло 7 человек. Я понял, что в Марселе я больше митапы организовывать не буду. Для примера, там в Берлине сотня приходит спокойно. Возможно, перееду в Париж. Мне Франция очень нравится. Она меня приютила по паспорту таланта. Германия меня не хотела приютить по паспорту таланта, не знаю почему. Но я ничего не знал тогда о Франции. Здесь мне прям очень понравилось. И язык учить интересно. Я язык учу, это довольно сложно. И хоть мозги скрипят еще и в другом чем-то, кроме как программирования там и всего связанного с этим.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Низкий уровень образования. У нас руководителей до определенного уровня не учат вообще ничему. Там дальше начинается MBA. А до этого, ну, сейчас курсов понаоткрывалось разных. У меня много очень скепсиса и критики к многим из этих курсов, к большинству из этих курсов. Получается, что программированию это плохо учат. Есть хорошие, там, ИТМО, например, да, вроде бы хорошо программирование учат. Наверное, еще московские какие-то вузы хорошо программирование учат, но это мало. У нас количество айтишников огромное, а те, кто осознанно пошли на вышку и осознанно получили в университете хорошее системное такое образование по хорошей методичке, это прям капля в море этих огромного количества айтишников. Самообразованием люди занимаются, это очень хорошо, я самообразованием все выучил, чего выучил вообще. Это очень хорошо и замечательно, но системности у самообразования чаще всего не хватает. Потом программист посидит 5 лет, поработает фронтендером или бэкендером и неизбежно идет в тимлиды. При этом не имея вообще никакого образования или даже знаний по организационной психологии хотя бы, и начинается всякая ерунда. Так что самое еще интересное, что даже инженерное образование, получается, не может применить на руководящей должности. Вот большинство программистов знакомы с теорией очередей и так или иначе сталкивались с синхронностью, с разными очередями там, и прочим в своей работе профессиональной. Почему, когда они становятся тимлидами, они не могут применить эту же теорию очередей для размышления о том, что такое асинхронность и синхронность в работе, в организации труда других людей, я не знаю. Будто бы очень прагматичное такое, знаешь, уровня, я сейчас плохое скажу, уровня училища такое знание. Знаешь, вот мы научились на реакте писать, и мы будем на реакте писать продолжать, не разбираясь дальше, что там глубже, что там где вокруг. На мой взгляд, это большая проблема. Но это неизбежное свойство растущей индустрии. Нашей индустрии всего-то ничего. Но, к сожалению, мы отстаем по знаниям от того, что было сформулировано уже 60 лет назад. Вот если погружаться в тестирование, например, в обеспечение качества, то Деминг написал все основное вместе с Акофом в 70-х годах прошлого века. Вот достаточно прочитать его, чтобы разобраться с основами обеспечения качества. Этого же никто не делает, но очень малое количество народа делает, к сожалению. Большинство идут на курс по Селениуму или по Плейрайту, и потом эти знания только применяют и уже вширь не растут. Мне кажется, что это большая проблема, такой narrow-mindedness. Мы узко зашорены в рамках своей специализации. Причем, что интересно, ведь это дает позитивную обратную связь, мы получаем от рынка. Вот я хорошенько подготовился по реакту, прошел собес. Меня же на собесе не будут еще спрашивать, а что ты знаешь про бэкэнд, если меня на фронтенд собеседуют. Нет никакого подкрепления от рынка того, чтобы мы генерализовывались. Практически нет.
Общее засилье искусственного интеллекта, оно скорее ситуацию еще усугубляет? Или тем, кто будет иметь мотивацию и сможет сам себя дообучать с помощью такой огромной базы знаний, этих знаний будет достаточно?
Мне кажется, что пока что все современные большие языковые модели скорее мешают учиться, чем помогают. Ну и вот про это неоднократно ученые уже находили подтверждение. Мне LLM помогает в том, что я делаю с теми же Arduino, с той же Arduino, с теми дронами ковыряюсь. Но мне приходится определенным образом выстраивать с ней работу. Не чтобы она за меня делала, а чтобы она критиковала то, что делаю я. Вот тогда разнообразие датасета, который есть внутри ее, оно мне на пользу, потому что мне все равно, какие галлюцинации там будут. Если она меня критикует, то я эту критику должен рассмотреть. И дальше уже сам решить, критика валидна или нет. Вот мне кажется, проблема в том, что LLM облегчают многим то, что они должны делать сами уметь. Но будет ли так всегда, не знаю, посмотрим. Говорят, что коллапс модели неизбежен, посмотрим.
Супер. Спасибо большое, Виталий, что пришел в гости.
Всегда рад.
Теперь обязательно, во-первых, хочется сказать спасибо всем слушателям, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь на все стриминги, социальные сети, YouTube, телеграм-канал Виталия, мой личный телеграм-канал. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Спасибо. Пока.